Добрый день. Сегодня мы вновь встречаемся с Григорием Михайловичем Маневичем, директором Музея истории Императорского православного палестинского общества, действительным членом Императорского православного палестинского общества. Я это не намеренно говорю, потому что сейчас не очень употребляется слово «действительный член», но тем не менее так раньше было, а также сотрудником фонда Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество. Здравствуйте, Григорий Михайлович.
Здравствуйте, Константин Петрович.
Мы уже с вами поговорили о многом, о династии Романовых, о Святой Земле, о музее ИПО. А сейчас хочется поговорить о том, что такое Императорское православное палестинское общество в 20 веке. Именно в 20-м, может быть, даже затронем 21 век. Скажите, вот скончался, вернее, был злодейски убит генерал-губернатор Москвы Сергей Александрович, великий князь, первый председатель палестинского общества. Вступила на этот пост его супруга, вдова. Что потом началось?
Да, с кончиной великого князя начинается новая эпоха в жизни палестинского общества, хотя период, когда председателем была великая княгиня Елизавета Федоровна, его супруга, нельзя сказать, что было что-то особо новое, ничего она, естественно, не меняла. Более того, она приходила в это общество по единогласному желанию и членов общества, и учредителей общества, по согласию императора Николая II, и в своих письмах писала, что она с удовольствием и с глубоким почтением к своему супругу, с упованием на его молитвы, она примет это бремя руководства обществом. А это было действительно бремя, потому что начало 20 века, количество членов общества начинает сокращаться. В первую очередь...
А почему, интересно?
Революционное настроение. Mm-hmm. Революционное настроение, то есть где-то вот...
А это все такое древнее, тормозит, так сказать...
Да, немножко. Многие профессора петербургские, mm-hmm. не только петербургские, например, считали, что общество должно уделять внимание не только христианской истории Святой Земли, но и древнееврейской, древнеарабской, палестиноведению в более широком научном смысле слова. И это, конечно, влияло на общество, плюс революционные события 1905 года, уже преддверие 1917 года, как я сказал.
Да.
Это оказывало, безусловно, влияние. Да. Но самое, тут есть другой аспект. Дело в том, что, как ни странно, вот та самая образовательная деятельность общества, школы палестинского общества, они начали в финансовом отношении утягивать общество. То есть все меньше и меньше денег оставалось на паломников, собственно, на главную уставную деятельность общества. И необходимо было обеспечивать, финансировать разрастающиеся русские школы. Даже речь шла о закрытии школ в Сирии и Ливане. Угу. Но великая княгиня Елизавета Федоровна, она добилась того, она писала письма императору Николаю II, она находила благотворителей, и она добилась того, что с 1912 года сирийские и ливанские школы находились на российском государственном финансировании.
О, как.
Да, это очень важный момент. Много было связано с тем, что с деятельностью не только на Святой Земле, но и в Бари, в Италии. Дело в том, что многократно, столетия русские православные люди хотели иметь какой-то такой, можно сказать, духовный центр у мощей святителя Николая.
Да, вот вы, это ваша тема, вы писали про Болградский комитет и про все это, я знаю. Интересно то, что вот многие не понимают, о чем идет речь, потому что паломники двигаются с севера, да? Предположим, вот как вот они двигаются по территории нынешней Турции, вниз туда, к Святой Земле? Они неизбежно попадали по дороге в мир Иликийский.
Да, но идея с миром Иликийскими, к сожалению, не состоялась, потому что собирались пожертвования в Санкт-Петербурге и других российских городах на создание русского подворья в тех местах, где служил, где был упокоен святитель Николай Чудотворец, архиепископ мир Ликийских. Но из-за разных, опять же, церковно-политических проблем этот проект не был осуществлен. И достаточно поздно, в начале 20 века, приходит осознание, что единственный вариант – это купить землю в Бари, в итальянском, где…
По-моему, это решение приняла великая княгиня.
Да, да.
Это было гениальное решение.
Туда направляется специальная группа во главе со священномучеником Иоанном Восторговым. И они исследуют, они покупают участок, деньги докладывает Елизавета Федоровна, деньги идут из тех, которые были собраны за несколько десятилетий на это дело благое. И Елизавета Федоровна поручает замечательному русскому архитектору Щусеву, который до этого строил для нее и Марфо-Мариинскую обитель, ну и много чего вообще построил в России и Москве. Она поручает ему строительство Барградского подворья. Он сам там не бывал, но он сделал полноценный проект. Он под его руководством был создан макет будущего подворья. И наш музей гордится тем, что подлинный щусевский макет Барградского подворья ныне находится в наших стенах. Угу. Очень мы его любим, бережем. И создается комплекс. Не успевает. Елизавета Федоровна сразу сказала, как будто предчувствуя, что будет дальше. Она сказала, что нужно освятить временную церковь во имя святителя Николая, и служить пока там. Церковь была освящена. Почему это так важно? Потому что строительство было закончено уже в 15-м фактически году.
Война,
война Первая мировая. Не успела она побывать подворьем. Сначала там был лагерь для перемещенных лиц во время начала войны, потом госпиталь. Успели только осветить нижний храм во имя святителя Спиридона Тримифунского, верхний вообще только уже в 30-х годах осветили. И на долгие десятилетия подворье, потом оно переходит в собственность итальянского правительства, но в 2009 году оно было торжественно передано России, Русской Православной Церкви. Сейчас там паломническое подворье Русской Православной Церкви. Надо сказать, что удивительно, была выставка несколько лет назад, посвященная двум проектам Щусева. Это Барградское подворье и, тоже мало кто знает об этом, русский павильон в Венеции, который даже Министерство культуры Советского Союза активно использовало. Так вот, чем лично меня поразила история с Барградским подворьем, в нем, в этом Щусевском проекте тщательно было прорисовано, прописано не только внешний убранство, не только экстерьер, не только интерьеры, но интерьер каждого паломнического номера. Чем отличается лампа и стул в комнатах третьего класса от лампы и стула и дверной ручки в комнатах первого класса и так далее. То есть такая тщательнейшая работа, которая была свойственна великим архитекторам того времени. И это очень такой... То есть те люди, которые хотели посетить еще мощь святителя Николая Чудотворца, они могли также по паломнической книжке палестинского общества посетить и Италию. То есть, видите, целая деятельность очень важная, связанная с русскими школами. Это как раз эпоха Елизаветы Федоровны во главе палестинского общества. Кстати, во время создания Барградского подворья на инспекцию строительства по поручению Елизаветы Федоровны приезжал князь императорской крови Олег Константинович, сын великого князя Константина Константиновича Каэра. Это единственный Романов, убитый во время Первой мировой войны. Приезжал он за несколько месяцев до своей смерти. Подробно все исследовал, доложил Елизавете Федоровне. Даже некоторые советы давал по водоотводу, по теплоизоляции какие-то. То есть очень интересный такой был момент. И вообще очень много связей, потому что происходит революция. Елизавета Федоровна оставляет пост председателя палестинского общества. Она, чтобы своим происхождением не мешать обществу, как она постановила, общество продолжает свою деятельность, возглавляет его, так немножко, конечно, по собственной инициативе, вице-председатель князь Ширинский-Шахматов, потом он уезжает за рубеж, и начинается деятельность, Елизавета Федоровна погибает, убитая на следующую ночь после убийства царской семьи. Отдельная большая удивительная история, как останки ее и алапаевских мучеников поднимаются из шахты, как они везутся игуменом Серафимом Кузнецовым. Через два года только они, останки, прибывают в Иерусалим. И торжественная процессия. В этой процессии была, например, бывшая фрейлина Кити Козлянинова, которая уже в более таком зрелом возрасте, она присутствовала, несла на своих плечах гроб Елизаветы Федоровны. И она же была в первом и единственном паломничестве Елизаветы Федоровны на Святую Землю.
Вот мы еще раз вспомним то, что вы уже говорили, что Елизавета Федоровна присутствовала при освящении закладки этого храма, в которой пришлось теперь лежать.
Да, и удивительно, что эта поездка как бы стала финальной такой точкой в ее решении принять православную веру. Напомню, что она как гессенская принцесса, как лютеранка по рождению, в отличие от остальных своих, от своей сестры Александры Федоровны, супруги Николая II, от императрицы Марии Александровны, супруги Александра II, от многих других представительниц гессенского дома, не была замужем за царствующей особой, за наследником русского престола. Ей не было необходимости принять православие.
Да, то есть она могла остаться лютеранкой.
Да. Да. Но святой праведный Кронштадтский, он сказал Сергею Александровичу, что не беспокойтесь, со временем она придет к вашей вере. А брат Александр III и вовсе написал через некоторое время после венчания, как будто как в воду глядел. Написал, что не беспокойся, со временем она станет русской, благоверной, великой княгиней. Прям слово в слово. Да. И вот останки великой княгини сначала были захоронены около храма Марии Магдалины и ее сподвижницы крестовой сестры Варвары. А затем, после прославления, сначала зарубежной церкви, потом Русской православной церкви Московского патриархата, были перенесены уже в храм Марии Магдалины. Мало кто знает, что под мощами Елизаветы Федоровны внизу находится захоронение ее племянницы Алисы Гессенской, матери ныне недавно ушедшего, практически в столетнем возрасте, принца Филиппа, мужа королевы Елизаветы. И принц Филипп, она, кстати, стала православной монахиней, тоже как в силу своих, как бы, насколько могла, старалась осуществлять деятельность по милосердию, по благотворительности. Так вот, к ее останкам приезжали и принц Филипп, и принц Чарльз, и принц Уильям. То есть такая удивительная. Елизавета Федоровна совмещает в себе, по сути, и цивилизации, и Восток, и Запад, и православие, и англиканство, и католический мир, и протестантский мир. Вот удивительно какая-то такая святая на самом деле. Очень тяжелый период переживала русская община, русские общины на Святой Земле после революции. Сразу прекращается поток паломников. Резко. Ну, кто-то еще ехал из зарубежья, но постепенно, уже годам к 30-м, в общем-то, из зарубежья стало мало людей приезжать.
А многие... Ну, во-первых, не было денег, во-вторых, было опасно просто.
Это было опасно. Это войны, это Первая мировая война, это британский мандат, это террористические акты всевозможные, убийства, происходившие там. Но в первую очередь, это, конечно, именно бедность, потому что моментально прекращается финансирование. И этот удивительный период, когда русские паломники, некоторые, которые не уехали, не смогли уехать или не захотели уехать после Первой мировой войны, они поступают в русские монастыри. Матушки русские, они ночью молились, а часа в 4 утра вставали и шли работать. Они клали асфальтовые дороги под палящим израильским солнцем, железные дороги строили. Благодаря игумене Тамаре, тоже дочери великого князя Константина Константиновича, которая принимает после ее муж, также погиб в Первую мировую войну, и она возглавляет впоследствии русский Ильинский Вознесенский монастырь, привлекает туда и многих монахинь палестинок, привлекает монахинь европейского происхождения, ну и привлекает средства, на самом деле.
Это монастырь, который наверху?
Да. Да,
где стоит колокольня, русская свеча, да, этот монастырь, да?
Именно этот, да. Там она похоронена всегда, я очень люблю, там стоишь иногда, как вообще везде в Иерусалиме, звонит колокол или слышится русская молитва, параллельно слышится молитва Муэдзина с минарета.
Да.
И какие-то звуки города. Удивительное совершенно ощущение. Так что очень тяжелый, как могли русские подворья помогали русским паломникам, какие-то скудные средства могли им как-то давать, когда пожилые женщины в основном приходили, бывшие паломницы, за этим фактическим за подаянием. Как могли, их поддерживали. И в Советском Союзе в это время было, как я уже сказал, Российское палестинское общество при Академии наук. Оно занималось в основном научной деятельностью, исследованием, ну, палестиноведением. В 50-е годы уже после Второй мировой войны было отделением Академии наук, также, которое занималось историей палестинской литературы.
Находилось в Москве тоже.
Да, в Санкт-Петербурге, в Москве, да, но в основном в Москве. И в это время на Святой Земле происходит, как я уже рассказывал в предыдущей передаче, трагический, конечно, для русской собственности акт – это продажа Хрущевым русских. Причем даже это не Хрущев начал, собственно говоря, это еще бывший министр, посол СССР в Израиле, товарищ Бодров. Ему показали все паломничество, он сказал, все продать. Ну, только через много лет после этого. Но, тем не менее, подпись поставил Никита Сергеевич Хрущев. И мы потеряли всю нашу паломническую инфраструктуру, по большому счету. Это колоссальная потеря. Сейчас как можем ее возобновляем. Но Сергиевское подворье, как я уже рассказывал, не было продано, поэтому его вернули относительно легко. Другие подворья, ну и самое главное, о чем стоит сказать, конечно же, это Елизаветинское и Мариинское подворье. В Елизаветинском подворье тюрьма, например, сейчас. Но есть у нас, конечно, особый объект, который до сих пор, вот кого сейчас в Иерусалиме Спросишь, где это? А, говорят, а это на русских раскопках. В основном 60-70-летние, говорят люди, русские раскопки. Что это такое?
Да.
В 19 веке была приобретена рядом с храмом гроба Господня маленький был приобретен участочек, на котором почти 30 лет ничего не происходило. Почему это так важно? Мы с вами все стремимся к гробу Господню. Службы там проходят на разных языках, разных конфессий христианских. Но Русская Православная Церковь исторически так сложилась, имеет право служения там только в присутствии архиерея Иерусалимского Патриархата.
Да.
Ну, простите, когда все распределялось, в 6-7 веке еще никакой Русской Православной Церкви в помине не существовало. Но храм-то гроба Господня был большой, он перестраивался многократно. И, конечно, что-то иметь рядом очень хотелось русским людям. Приобретается этот участок, но только при палестинском обществе и при великом князе Сергее Александровиче выделяется на это дело финансирование. И архимандрит Антонин Капустин руководит, и архитектор Конрад Шик, архитектор Иерусалима. Они занимаются раскопками там. И, в частности, они откапывают и колонны древнего храма гроба Господня, откапывают часть городской стены, откапывают порог городских ворот, через который Господь шел на Голгофу после судилища. Порог судных врат.
И это место называется «Русские раскопки».
Да. Называется «Порог судных врат» или «Русские раскопки», или «Александровское подворье». Казалось бы, причем здесь святой благоверный князь Александр Невский. В этом году мы особо его почитаем. И очень много храмов по Руси было создано в его имя, в его память. Так вот, отец Антонин Капустин, он вообще хотел построить там храм Несения Креста Господня. Но все тормозилось, тормозилось, было создано здание, была создана домовая церковь.
Храм Несения Креста.
Ну, посвященный по крестным мукам, да,
спасителям. Как бы такого праздника же нет,
да,
но
да.
Это очень, очень интересно.
Может быть, крестовоздвиженский, я вот сейчас точно, к сожалению,
нет, не помню. Нет, не важно, даже если это Несение, это хорошая идея, на самом деле.
И, ну, он и посвящен как бы вот по своей какой-то такой тематике был. Но дело очень сильно застопорилось, не хотел, ну, не хотели, в общем-то, так скажем, наши православные братья освящать долго этот храм. И только после уже смерти императора Александра III великий князь Сергий Александрович говорит, что храм этот будет посвящен памяти усопшего недавно царя-миротворца, которого любили и уважали во всем мире, Александра III, в честь его небесного покровителя Александра Невского. Освящается этот храм. Становится он Александровским подворьем императорского православного палестинского общества. Он находится практически, этот подвал его находится в 70 метрах от гроба Господня. Читалось там с незапамятных времен, с момента основания подворья, читалось и читается неусыпаемый псалтирь. Это подворье принадлежало русской зарубежной церкви. Потом, в силу разных обстоятельств, оно было передано в частные руки. Сейчас там служат и священнослужители Русской зарубежной церкви, и священнослужители Московского патриархата. Мы, тем не менее, надеемся, что подворье вернется в российскую собственность, потому что оно принадлежало России, принадлежало российскому правительству. Оно было выстроено на средства русских людей, русских паломников, русских жертвователей. И очень важно, чтобы у гроба Господня появилось именно такое... Собственно говоря, понимаете, 90% русских паломников, которые приезжают на Святую Землю, в Иерусалим, им рассказываешь, вот русские подворья. Говорят, знаю, были у гроба Господня рядом. А начинаешь рассказывать, нет, это да, но есть еще другие, есть и Сергиевское, Елизаветинское, Манинское, только они подальше, а тут у гроба Господня непосредственно.
Да. А вход туда снаружи или через храм гроба Господня?
Нет, вход туда отдельная дверь, отдельный вход, да, там такие... Сейчас, так скажем, в 2004 году, когда я пришел, там были менее, более суровые, так скажем, люди. Знаете, они были суровее, чем греки у храма гроба Господня.
Ну да.
Вот, которые греки тоже у храма гроба Господня не разные бывают. Они, можно там и с видеокамерой, и с фотоаппаратом залезть, но когда начинается служба, тот же самый милостивый, так сказать, улыбающий человек может дать тебе так слегка в поддых, когда идет, например, вроде кадит священнослужитель коптский или католический какой-то. Тем не менее, правила есть правила, тебя так немножко отодвигают. Вот. А там, я помню, меня, почему я так особо на Александровском подворье попросили не фотографировать, стереть все фотографии и так далее. В общем, я говорю, ну, милые, дорогие, здесь у гроба Господня можно фотографировать, а у вас нельзя. Что ли, получается. В общем, немножко странно. Ну, Бог уже как бы с этим разобрался, потому что там гораздо другое совсем уже отношение к людям, слава Богу, за последние десятилетия выработалось. Но я надеюсь, когда подворье сейчас проходят судебные заседания, они уже фактически закончены, я надеюсь, что подворье это вернется в Россию полноценно. Также там будут служить священнослужители православные, как сейчас служат, и мы будем иметь такое чудесное место у гроба Господня.
Я все-таки, у меня любопытство гложет. Если встать лицом ко входу в храм гроба Господня, это где, слева и справа?
Если встать лицом ко входу в храм гроба Господня, справа калиточка справа. Такая. Вы выходите и прямо буквально метров 20 проходите около, напротив вокзала, напротив рынка, прошу прощения, значит, находится вход. Там такие красивые сейчас буквы. Вензеля Сергея Александровича Зетты Федоровны. Надо сказать, что я сомневаюсь, что Великокняжеская чета могла себе позволить поставить свои вензеля на русские...
А кто ж тогда поставил?
Ну, нынешние владельцы подворья, так скажем. Понятно. Да. И это немножко перебор. Но главное, что там написано, что это русское подворье, Александровское подворье. И вообще много что создано за последние годы палестинским обществом. Например, надо же продолжать это строительство. В Иерихоне, благодаря российскому правительству, построен музейно-парковый комплекс. Он построен рядом с раскопками, где были обнаружены древние мозаики 5-7 века, где произрастает дерево, на которое праведный Закхей, мытарь, влезал, чтобы видеть Спасителя. В Вифлееме построен тоже комплекс палестинского общества. В Вифлееме открыта первая после революции школа для мальчиков арабских с преподаванием предметов на русском языке. Это, к сожалению, пока не православная школа, но, тем не менее, там преподается русский язык, преподаются какие-то предметы.
Проводник русской культуры.
Да, это проводник русской культуры, что очень важно. Общество сейчас занимается возобновлением именно паломнической истории, паломнической культуры, в первую очередь. Да, сейчас нам сложно, потому что самой инфраструктуры... Раньше общество была своя инфраструктура паломническая, и мы могли датировать путешествия паломников. Сейчас это сложно. Мы работаем в этом направлении, работаем в плане методологии паломничества, воспитания экскурсоводов. Особая статья – это защита христианства на Ближнем Востоке и помощь православной Сирии, православным в Сирии, потому что это тоже такой очень важный момент. Как я уже рассказывал, большинство школ русских располагалось именно в Сирии. Сирийцы учились в наших учебных заведениях, и связи с христианами Сирии – это очень важный для нас момент. Также мы стремимся возобновлять структуру общества в России и за рубежом. Сейчас уже около 60 отделений по всей России палестинского общества.
Ух ты, да, и почти более... дореволюционные достигли уровня, да?
Да, и больше даже уже.
Больше.
Около 30 зарубежных, мальтийское, армянское, сербское, английское, самые разные отделения палестинского общества, почти уже к 4000 членов.
А вот хотел спросить, сколько сейчас?
Да, почти 4000.
То есть до революции было больше все-таки?
Пока больше, но мы вот в одной Москве уже 1000.
Угу.
Вот, мы стремимся.
Но я знаю, что палестинское общество не особенно стремится собирать большое количество людей. Это все-таки общество для, ну, не скажем, не для избранных, но для особо думающих людей. Да?
Вы знаете, это я...
Просто так не стоит, мне кажется, принимать. Это же не спортивный клуб, в конце концов.
Да, безусловно. Мне вот мое личное отношение, когда меня спрашивают, иногда после экскурсии в музее меня спрашивают, а как вступить в общество, я говорю, понимаете, это всегда, и особенно на сейчас, это главное, что вы можете принести в общество.
Совершенно верно, да.
Это далеко не только финансовая какая-то помощь, и не столько финансовая помощь. Это участие в проектах общества, это воссоздание истории отделения и деятелей палестинского общества в своем регионе. Это помощь в паломничестве, это, наконец, проповедь о Святой Земле. Проповедь о Христе. Тут, знаете, у нас такая сейчас интересная получается история, что в постсоветское время немножко паломническое... Дело в том, что раньше церковь не занималась паломничеством как таковым. Именно вот общество, например, палестинское, другие какие-то братства православные занимались. А сейчас, после революции, после советского периода, церковь занимается паломничеством.
Ну да.
И в некотором отношении как дублирование некоторое происходит.
Да.
Но, тем не менее, для нас особо важно то, что мы помогаем именно в общественной, в культурной, в научной работе, в паломнической. И даст Бог, активно мы сейчас под руководством Сергея Вадимовича Степашина мы стараемся вести разговор о возвращении русской недвижимости, о возвращении Александровского подворья, о возвращении, о возрождении, оно уже возрождается полным ходом, Сергиевского подворья. Задумываемся и от Елизаветинском подворье, потому что есть варианты там тоже, и так далее, и тому подобное. Потому что инфраструктуру нужно, безусловно, возрождать. Только благодаря самостоятельному, а мы сейчас являемся и продолжаем являться общественной организацией, именно так общество было задумано, именно так оно и должно существовать, так и задумано отцами-основателями. Но, тем не менее, мне кажется, дух паломничества, он должен быть возрожден, он не то, чтобы должен быть, он именно паломничество не туристических поездок, а паломничество длительного, может быть, даже, а для длительного паломничества нужны средства.
С молитвой, постом и покаянием.
Со вниманием, я бы так сказал, со вниманием и с принятием, да, безусловно, с молитвой, а это по-иному вот не получается без молитвы.
Чем отличается паломничество от туризма, да?
Тем, что ты, на мой взгляд, ты, когда мы путешествуем и в туристические поездки, мы в основном, мы готовы к невзгодам, безусловно, но мы ждем впечатлений, впечатлений душевных, впечатлений вкусовых, впечатлений глаза, какое-то восприятие удивительного истории, каких-то новых объектов. Паломничество, мы, может быть, тоже ждем этих впечатлений, безусловно, мы ждем этих впечатлений. Я, когда на Святую Землю первый раз приехал, я в первый же день понял, что я либо остаюсь со своими представлениями, выработанными во время чтения Священного Писания, житий святых, либо я воспринимаю Святую Землю
реальность, какая есть.
Такую, какая она есть. Галилейское море, которое, простите, озеро с камышовыми берегами, говоря, а не песчаный берег.
Масштабного, нет ничего такого, чтобы прямо над тобой висело, так сказать, космос какой-то. Все обыденно, просто камни, понимаете?
Да. Главное в паломничестве – это не те впечатления, которые мы можем духовные в том числе получить, а то та польза и то следствие в нашей духовной жизни, осознание радости, осознание греховности, осознание того, святости, наоборот, благодатное состояние, сложное состояние. Но те духовные переживания, которые являются результатом нашей молитвы, результатом нашего паломничества, результатом поста.
У нас в гостях был Григорий Михайлович Маневич, директор Музея истории Императорского православного палестинского общества, также сотрудник фонда Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество. Всего вам самого доброго. Спасибо.
Спасибо. Благодарю вас за внимание.